Здравствуйте, дорогие телезрители. Отец Яков Кротов иногда может говорить и просто так, ни о чем. Кстати, это тоже талант. И все равно получается как-то назидательно. Пользу какую-то можно извлечь даже из абсолютно банальных его высказываний. Дескать, соблюдай заповеди Божии и будь человеком нравственным.
Как жить нравственно? А вот Бог дал заповеди. Кто я такой? А я образ и подобие Божие. История философии в значительной степени есть история освобождения от Бога. Спасибо, дорогие философы. И, на мой взгляд, Кант, Эммануил, его звали как Спасителя. Кант – это один из самых ярких именно христианских мыслителей, потому что он боролся с идолопоклонством. Нельзя использовать Бога вообще и для объяснения мира, человека, нравственности в частности. Зато, как сказал один ехидный атеист, что если человек говорит, что Бог есть, ну, это безобидная блажь. Но если человек начинает утверждать, что он говорит с Богом и слышит ответы Бога, это шизофрения. Вот где критерий, верую я в Бога или нет. Я ему молюсь, я к нему прислушиваюсь или нет. Это легче, может быть, понять женщинам, существам угнетенным. Мужик идет, как морда кирпичом у фельдмаршала на параде, что там жена бормочет, ему неинтересно. Так вот, мы как невеста у Бога, но Бог не мы, Бог с нами заговаривает и ждет, что мы будем отвечать. Как сотворен мир, это должна знать наука. Как жить с людьми, должно знать наше сердце. Посмотри в зеркало и делай с другим, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Кто я такой? И вот здесь появляется Бог, как тот, по отношению к кому я определяюсь. Он – явь. А я, сон или нет, это даже не выясняется, это зазидается, когда я начинаю молиться. И вот жизнь проходит. Но остается реальностью не то, какое мороженое я ел в 5-м классе, не то, как я отмечал годовщину свадьбы в Париже или Лондоне. Остается то, как я общался с Богом, с другими людьми, с самим собой. Вот это философия настоящая, философия подлинная, нескончаемая, бесконечная, когда мы, поднимаясь над языком, обретаем основы языка. И уже язык из средства описания остается средством общения, любви и творчества. Вот что такое философия, я бы сказал, в ее будущем. Пока такой философии мало. Но для себя мы должны знать, что стыдно не пытаться думать о том, как все на самом деле, не пытаться говорить из глубины души и не пытаться веровать в того, кто есть больше, чем все мы вместе взятые.
Протодиакон Андрей Кураев об истории взаимоотношений между церковью и учеными.
У нас, вы знаете, серьезных конфликтов быть не могло по одной простой причине. Когда у нас появилась наука и университеты, то церковь стала колесиком и винтиком государственного аппарата. Вот, разное, конечно, бывало. Ну, например, был период двойного министерства адмирала Уварова, кажется, да, который был министром просвещения и обер-прокурором Синода одновременно. Шишков. Да. И вот он издал указ. Знаете, только что вот это наполеоновские войны кончились, да, этот дух французской революции надо истребить, и в Вене что-то там, какая-то революция была, да, поэтому надо так подморозить Россию, и он дал указ во всех университетских курсах, в университетах всей страны, на каждой лекции обязательно добрые слова о православной вере, Библии, законе Божьем, то есть духовная составляющая должна быть главной системе образования. И вот от той поры дошел до нас, по-моему, Гилеровский, кажется, передает замечательный анекдот. Анекдот в пушкинском смысле этого слова, к реальному случаю. в Петербургском университете преподает профессор математики. И его спрашивают, его знакомые в частном порядке. Скажите, а это идиотское распоряжение вы исполняете? Я обязан, я госслужащий. А простите, ну у вас курс математики, какое-то имеет отношение к закону Божию. Но, тем не менее, я обязан это делать. Ну, как вы это делаете? Ну, очень просто. Нет, наверное, это сложно. Да нет же просто. Ну, а что просто? Ну, я просто говорю, господа студенты, если к двум прибавить два, по милости Божией, обычно получается 4. В 1685 году была основана вот эта единственная уникальная Славяно-Греко-Латинская академия, которую и окончил Ломоносов, там, и Магнитский, там, и так далее. Да. А потом, по идее Ломоносова, она была разделена на две части. Светские науки отдельно, а богословие отдельно. То есть это на самом деле проект секуляризации университетского образования в России. И с той поры Россия стала единственной страной Европы, где в рамках университета не было богословского факультета. Это печально на самом деле. В чем идея университета? В том, что это универсум. Там есть все и вся. 70% своих знаний студенты узнают друг от друга. Не на лекциях, а вот беседуя между собой, обмениваясь там какими-то книжками, ссылками и так далее, информацией. А где-нибудь на дискотеке, в каком-нибудь кружке, в буфете в очереди, в курилке встретились студенты, скажем, исторического факультета и биологического. И взаимопылились. А кто у вас профессора? А вот такой доцент тупой, а такой профессор умный. А чего он умного рассказывает? Ну-ка расскажи. И чего-то вот кто-то... То есть принцип университетского образования – знать все о немногом и немного обо всем. Но в России в этот цветник не входит богословие. Поэтому, значит, что происходит? Во-первых, наши семинаристы становятся тупыми, самоуверенными, кретинами. Потому что с ними никто не спорит. Есть интереснейшие мемуары профессора Катанского, 19 век. Он окончил Петербургскую академию, а распределили его профессорствовать в Москве, в Сергиевом Посаде. Он несколько лет работал там, потом до конца жизни работал снова в Петербурге. И вот что он пишет. Когда он приехал из Петербурга в Москву, точнее говоря, в Сергиев Посад, он был поражен студентами именно, атмосферой Сергиева Посада. Дело в том, что студенты Духовной Академии в Петербурге, они жили на юру. То есть где-то в разных салонах, домах, они встречались с студентами технического университета, госуниверситета. И на их все время атаковали, их бодали, задирали, троллили. Да? Чего вы там, попы учите и так далее. И они вынуждены были искать аргументы и защищаться как-то. То есть они изначально рассчитаны были под какой-то диалог в защиту своей веры. А московские студенты-академисты, они жили в инкубаторе искусственном. Умнее их в этой деревне, Сергиев Посад, все равно никого не было. И поэтому не с кем было спорить. И их мозги тухли от этого. Элементарная вещь. Они не знают бардовских песен. Они не знают студенческого фольклора. Анекдотов не знают. Но о чем с этими людьми разговаривать можно, вы мне скажите? Ведь это же очень важно. Все эти вот цитаты из каких-то фильмов, песен, анекдоты. Это же вот и есть обнюхивание животных в джунглях. Мы с тобой одной крови, ты и я. А вот то, что попы воспитывались отдельно от студентов, привело к мифу о том, что попы безграмотны. Представляете, какой-то 19 век, батюшка приходит поздравить с Рождеством барина и его семью. И пока там что-то ждут, ему приглашают войти в кабинетик, да, и пока барышня с ним беседует, пока там готовятся взрослые что-то, да, и вот барышня спрашивает, барышня, надо чем-то с попом поговорить. «Батюшка, какого вы мнения о последнем романе Жорж Санд?» Батюшка говорит, «Не читались мы ее». Ну, о чем с ним разговаривать? То, что батюшка в оригинале Аристотеля читает, барышня невдомек. Она ж по-французски, а не по-гречески или по-латыни, да? Смотрите, батюшка, он читает одни книги, барышня читает другие книги. Но в глазах барышни батюшка дурак. Вот это до сих пор такое продолжается. А что касается сегодняшних барышень университетских, и не только барышни. Здесь другая беда. Полная безграмотность в вопросах религии и богословия. Человек прекрасно понимает, как устроен эволюционный двигатель и верит в какие-нибудь ауры, гороскопы, барабашек, Шамбалы, Альфа-Центавра и вообще гомеопатию. То есть нет культуры мысли, в том числе критической мысли на религиозные сюжеты. То есть или тотальный атеизм, или напротив всеядство. Любой проходимец, любой пророк, все принимаем, все замечательно.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
А как соотносится Евангелие и его смысл, православие и его сущность вот с этими национальными и политическими формами, соединяясь? Я еще раз себе и вам рекомендую обратить внимание на малюсенькую работу, статью знаменитого богослова, профессора Духовной Академии Санкт-Петербургской и члена-корреспондента Академии Наук Императорской Николая Глубоковского. В конце 19-го, в начале 20 века, больше 100 лет назад, происходили часто намерения вступить в диалог. Еще не было и коммунистического движения, еще не было Всемирного Совета Церквей, но уже были попытки вступить в диалог. Почему? Потому что там уже были старокатолики, которые могли искать связи с другими конфессиями и церквами. Были англикане, которые периодически заводили разговор, а может быть, мы присоединимся и так далее. Вот. И поэтому профессор Глубоковский составил статью для основы вступления в диалог. Как мы себя идентифицируем как православные? Что мы называем православием? И я вам хочу, может быть, те, кто забыли, немножечко удивить. Православие – это националистическая форма христианства. Это очень интересный вопрос. Через греческую, эллинскую и византийско-арамейскую самоидентификацию, он говорит, да, это на основе греческого языка, на основе греческой культуры, на основе греко-византийской государственной системы, и поэтому оно неизбежно националистическая форма христианства. И что же тогда делать? Националистический момент единственный в существе православия? Или он преобладающий? Он говорит, ну, если он хорошо, что не единственный, но он точно доминирующий. И вот тут интересный момент, а умеем мы отличать националистический элемент православия от самого православия и его сущности? Сегодня же мы видим среди православных церквей болгарская православная церковь, румынская православная церковь, русская православная церковь. И сегодня, недавно, была дискуссия, как называть церковь. И одни настаивали на то, что должно быть это УПЦ, Украинская Православная Церковь, там без МП, без КП, просто УПЦ. А та самая Византия, Константинополь, настаивали и в итоге настояли, что церковь должна называться ПЦУ, Православная Церковь Украины. Вот. А в Томасе написано «Святейшая Церковь Украины». Это очень интересные для анализа попытки определить название. Ну, я бы даже сказал, что греки здесь правы. Святость должна быть на первом месте. Если церковь не святая, это может быть вообще не церковь. Вот. А если она только русская, или только украинская, или только румынская, может быть, она слишком националистическая. И поэтому интересная расстановка приоритетов. На первом месте, во-первых, должна быть святость в церкви. Это святейшая церковь. На втором месте православное исповедание. Да, должно быть достойное, адекватное, евангельское в этом смысле. И только на третьем месте стоит, в какой стране эта церковь служит, земное бытие свое осуществляет. На третьем месте в Украине, это в России, в Болгарии или в Румынии. Правильная постановка вопроса. Но вы видели, что это не всем и не сразу легло на восприятие. Была дискуссия, и даже были споры, которые породили некоторые несогласия. Но поскольку это уже записано в документе, в томосе, то уже никуда не деться от этого самоназвания. Если бы мы открыли, например, книгу отца Сергия Булгакова «Православие», то там было бы написано, что душою и сущностью православия является мистика. Определение со стороны таинственной и даже иррационалистической. А значит, как бы не очень и возможно строго рационалистически определить сущность православия, в чем оно состоит. И тут опять возникает перед нами проблема, что если мы националистический элемент не будем считать главным, то какой элемент главный? Мы, собственно, и евангельский элемент по содержанию, по смыслу, по содержанию, можем тогда не уловить, если он таинственный и рационально неопределяемый. И легче стало выдвинуть на первое место и сделать акцент на аспекте политическом. Это вера, исповедуемая таким-то обществом, в таком-то государстве, в таком-то стране. И поэтому церкви стали называться по территории, по местности, по стране, по народу. И тогда мы видим, что эта церковь стала называться, например, латинской, римской, греческой, византийской, немецкое лютеранство. Мы с вами видим, что везде, в любых церквах, конфессиях, национальное начало стало выдвигаться как определяющее. И вот сегодня мы должны тоже честно поразмыслить, проанализировать и, может быть, даже сказать спасибо грекам с одной стороны, что они где-то заставили нас попытаться переосмыслить и иначе расставить акценты через самоназвание, через самоидентификацию. Дело в том, что политику проводит государство, страна, власть и в итоге, да, империя. И получается, что у нас имперский вариант христианства, государственный вариант православия. И тут как раз возникает тот вопрос, является ли само христианство центром, ядром, определяющим что-то, или оно является инструментом в руках властей для утверждения государства, власти, имперского начала, например, экспансии и распространения. Я думаю, что это очень важный момент, если греческое православие, если это латинский католицизм, и если это немецкое лютеранство, то мы через это видим, что произошло, ну, не побоюсь этого слова, искажение. Аберрация научным языком, отклонение от сути. Во что? В националистическое как раз обрамление. И вот надо отдать должное в этом смысле тоже грекам Византии и Константинополю. В XIX веке они даже сформулировали, что существует ересь. Какая ересь? Ересь этнофилитизма. Этнос – это отдельный народ, а филию – это любить. Чрезмерно, сверх меры, любить себя, свой народ, и через это не только индивидуальный, личный эгоцентризм утверждать, но и этнический, народный эгоцентризм, через это и государственный вот, эгоцентризм. И в итоге получается, что это господствует плотское начало, а даже не душевное и даже не духовное.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Продолжим наш с вами разговор о Максиме Исповеднике. Родился, как мы знаем, он примерно в 570-м и прожил 82 года. Образование очень обширное. Максим был одним из немногих людей, которые равно понимали и хорошо разбирались как в философии, так и в судопроизводстве. Можно сказать, что он один из самых систематичных греческих отцов. Некоторые даже ставят его в один ряд по целостности метафизики с самим Оригеном, а по системности с Григорием Ниссским. То есть Максим был из когорты превосходно мыслящих отцов церкви. Интересно, что у него при всем этом практически не было ни одного цельного сочинения. То есть все его тексты – это либо письма, либо какие-то заметки, чуть ли не на полях. В частности, на листах корпуса «Ареопагитик». То есть он был человеком, специально не писавшим. Хорошо знал политическую жизнь своего времени, так как начинал карьеру еще при дворе Ираклия и был секретарем императора Мартина. Кстати, Максим в свое время был еще и референтом папы Мартина. Хотя все это было далеко в прошлом. В довольно-таки раннем возрасте он оставил мир и ушел в один из монастырей. Стал монахом и всю жизнь таковым и оставался. Специфически настроенный человек. Самое ценное сведение о нем он, собственно, сами рассказывает о себе. В протоколе его допроса сохранились подробные акты по его делу. И эти документы очень ценные. Да, так вот, как мы уже говорили с вами, в 662 году созвали в Константинополе собор, где Максима предали анафеме, ему и его двум ученикам отрезали языки, отрубили правые руки, чтобы не могли ни устно, ни письменно выражать свое богословское мнение, и сослали в Колхиду, на восточный берег Черного моря. Здесь, конечно, надо бы уточнить. Резали языки и рубили руки, конечно, не епископы на соборах, а госслужащие, исполняющие императорский приказ. Почему так? Дело в том, что когда собор созывал император, и постановления были утверждаемы Цезарем, тогда соборные решения становились государственным законом. Кстати, и наоборот – целый ряд государственных актов, касающихся церковных дел, становились церковными канонами. В частности, известные нам новеллы императора Юстиниана, например, одна из них, запрещающая чтение священнических молитв в тайне. Этот императорский запрет стал церковным каноном, который, кстати, очень разумен, и его пока никто не отменял. Еще один момент о Максиме в плане характеристики его личности. Свою книгу «Сотница о любви» он писал тогда, когда уже знал, что бы он ни написал, все будет воспринято самым негативным образом. И в предисловии к этой книге он начертал знаменательные слова. «Если кто эту книгу или любую другую будет читать не с целью духовной пользы, а чтобы уловить писателя в словах, тому ни тут, ни в любой другой рукописи никогда ничего полезного не откроется». Теперь зададимся вопросом, а почему государству надо было бороться с Максимом, уже немощным пожилым человеком? Ведь основная его полемическая деятельность приходится на время, когда святому было уже за 75 лет. Это последнее десятилетие из его жизни. Почему государству и церковной организации понадобилось так жестко преследовать этого человека? Ведь мало ли кто что думает. Да и вообще, зачем надо было уговаривать простого монаха, когда патриархи все были за или хотя бы не против монофилитства? Как раз, наверное, в этом загадка истории. С одной стороны, вроде он никому ничем не угрожал. Коммуникации, как известно, общественное влияние были в то время, мягко сказать, инерционно. ни соцсетей, ни печатных или электронных СМИ. То есть вроде бы нет никакой политической или церковно-политической опасности. Причем он даже не епископ, а простой монах. И тем не менее мы видим совершенно отчаянные попытки склонить его на свою сторону. Сперва пряником, а затем и кнутом. В чем же тут дело? Пожалуй, тут стоит сказать об одном архиважном феномене, с которым мы с вами встречались и встречаемся постоянно. Система. Небольшой пример сравнительно недавнего прошлого. В XIX веке среди учеников митрополита Филарета Дроздова одним из самых талантливых был архимандрит Антонин Капустин. Он был начальником русской миссии в Иерусалиме. И он был поражен тем, что практически все церковные, евангельские действия, которые он предпринимал, упираются в какой-то вакуум, что он никак не может пробить, что бы он ни делал. И он пишет, что посоветовался с одним опытным светским чиновником, дипломатом. И тот ему сказал, что дело не в том, что кто-то против вас лично, просто вы имеете дело с системой. Это очень хорошо рассказано в книге Киприана Керна про Антонина Капустина. И можно сказать, что ко времени Юстиниана, когда произошла, как мы отмечали, кристаллизация вот этой симфонии, параллельно произошло и оформление темного двойника церкви, вот этой системы. Темный двойник церковного устройства. Некая система, с которой человек, евангельски живущий, вступает в спор. И почти всегда встает выбор. Ты человек системы или ты человек не системы? Здесь уместен образ песчинки, попавшей в механизм, которая может ему повредить. Вот в этом смысле система не выносит ничего и никого постороннего. Она стремится любого инакомыслящего выдавить или раздавить. И вот Максим оказался вызовом системе, которая хочет чувствовать себя тоталитарной, и вызовов не выносит. Церковная система в каком-то смысле – это адская машинка, которая пытается выкосить все, что вылезает из-под стола и пытается встать на ноги. Если человек смирно сидит под столом, она еще может его терпеть. А вот если он пытается на ноги встать или в полный рост выпрямиться, вот тут уже сразу следует атака. Да, так вот, когда мы говорим о церковной системе, она плоть от плоти константиновской эпохи. Отец Николай Афанасьев был убежден, что византийская теократия – это эпоха, лишенная совести. Не в том смысле, что она злобна. У системы нет души. Это мертвый механизм. И в этом смысле Максим был песчинкой, попавшей в механизм византийской теократии. Но, в конце концов, и церковь его оценила. Божья церковь. То живое, что всегда остается в этой мертвой и умерщвляющей системе. Оценила не только за его философские или богословские труды, но и потому, что этот человек, пожалуй, был первым, кто противостал системе лицом к лицу. И это его дерзновенная смелость, его отважное слово, его мужество, как и его исповедничество перед лицом системы, вот то, за что его, помимо всего прочего, мы так ценим. Остановимся. Давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши с вами церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.